В замке на мысе Сан-Бонифацио. Алиса никогда не слышала о мысе Сан-Бонифацио. Да и вряд ли кто-нибудь из читателей этой повести знает о мысе Сан-Бонифацио. Мыс Сан-Бонифацио акульим плавником поднимается над Средиземным морем, и окружающие его поля желты и неприветливы. Когда-то лет 600 назад в этом месте пиратская армада Хасан-Бея, состоявшая из 23 быстроходных галер, подстерегла и вдребезги разбила генуэзскую эскадру. Хасан-Бей сам завязал петлю на шее генуэзского адмирала перед тем, как того вздернули на рея. По крайней мере, так пишет в своей трехтомной «Истории беззаконий в Средиземном море и Северной Атлантике» известный аргентинский пиратовед Дон Луис Эль Диего. С тех пор мыс Сан-Бонифацио в истории не значился. Ведь нельзя же считать историческим событием постройку у подножия мыса замка чудаковатым английским баронетом. Баронет грезил собственным привидением. Но привидением можно было обзавестись, только построив соответствующий замок, хоть маленький. Конечно, лучше замок настоящий, но английский климат был вреден баронету, и он построил замок на Средиземном море, почти как настоящий, с подъемными воротами и неглубоким рвом, в котором водились лебеди. Баронет поселился в нем и стал ждать, пока в замке заведется привидение. Может быть, привидение и завелось бы, но еще раньше баронет простудился и умер. Замок остался без хозяина. Кому придет в голову селиться в этом пустынном уголке побережья? Замок пустовал почти полсотни лет, обветшал и покосился. Туристы, проезжавшие мимо в прогулочных катерах, уже верили словоохотливым гидам, когда те уверяли их, что замок построен королевой Беллой Благочестивой. Во второй половине 20 века замок снова ожил. Новые его владельцы подновили и подкрасили стены, обнесли замок и мыс двумя рядами колючей проволоки и у единственного проезда поставили часовых. Иногда к замку подъезжали крытые грузовики, и тогда во дворе начиналась суета. Рабочие и люди неизвестной национальности и неизвестных занятий разгружали из грузовиков ящики и контейнеры и вносили их в обширные подвалы замка. Крестьяне соседней деревни некоторое время судачили о новых обитателях замка, но понемногу разговоры смолкли, как огонь, который ничто не поддерживает. Как-то в небольшой независимой газете была опубликована статья об одной тайной организации, готовящейся к войне, и в этой статье промелькнуло название «Замка у мыса Сан-Бонифацио», как об одной из баз этой организации. Но лица, упомянутые в статье, привлекли газету к суду за клевету, и газете пришлось уплатить большой штраф, потому что она не могла представить суду никаких документов, а единственный ее свидетель был найден мертвым за день до процесса. Прошло еще несколько десятков лет. Люди забыли уже и об организациях, которые готовили войну, и о самом замке. Замок, покинутый последними хозяевами, рассыпался, а колючую проволоку пастухи аккуратно собрали и свалили в выгребную яму. Как видите, мыс Сан-Бонифацио пока не имеет ровным счетом никакого отношения к нашей повести. Но случилось так, что дней за 10 до того момента, когда Алиса прилетела в Крым, туристский центр Северного Средиземноморья решил построить возле мыса флайерную станцию и небольшую гостиницу для любителей подводного плавания. Туристский центр – крупная организация, и он не любит терять времени понапрасну. Утром было принято решение, днем 3 грузовых флайера привезли к мысу строительных роботов-стройботов и одного студента. Стройботы выдвинули широкие лопаты и принялись расчищать строительную площадку от каменных груд, оставшихся от старого замка. А студент нашел одинокую смоковницу и присел в ее тени читать бессмертный труд Ахмедзянова «Выведение шестиногих кроликов в домашних условиях». Студент учился на роботоэлектронном факультете, но был неудовлетворен жизнью и решил с осени поступить также и на факультет практической генетики. Факультет модный, куда попасть нелегко. Конкурс 80 человек и 10 инопланетников на каждое место. Стройботы разгребали мусор, студент упоенно листал Ахмедзянова. Вокруг жужжали пчелы, и легкий ветерок перебирал листья смоковницы. И вдруг один из стройботов ухнул и провалился под землю. При этом он произвел такой шум, что студент оторвался от книги, пересчитал стройботов и сразу понял, что одного не хватает. Студент подбежал к темному провалу в земле. Стройбот грозно шевелился в темноте, раздвигая какие-то гремящие и шуршащие предметы. Студент велел стройботу включить лобные фары и при свете их спустился в провал. Оказывается, стройбот упал в подвал замка, заваленный вещами и документами, оставшимися от его последних владельцев. Студент очень удивился и, выбравшись на поверхность, немедленно связался с ближайшим городом, откуда через полчаса принеслись на катере 3 историка. Находка превзошла все ожидания. Последние владельцы замка и в самом деле, оказывается, готовились к войне. Этому были свидетельством ящики с документами, стрелковое оружие столетней давности, груды сухих батарей, патроны, мундиры несуществующих армий, консервы и даже разобранный на части танк с противоатомной защитой. В углу подвала стояли забытые роботы. Это были удивительные роботы. Историкам был известен только один вконец проржавевший экземпляр подобного рода. Это были роботы-солдаты. Они умели подчиняться военным командам и, если слышали приказ «убей», могли убивать и людей. В этих роботах просто-напросто не было блока защиты человека. Роботы сильно запылились и кое-где заржавели, но когда одного из них вытащили на поверхность и включили, он медленно повернул голову, оглядел желтую долину, море и похожий на акулий плавник мыс Бонифацио и сказал скрипучим голосом: «К боевым действиям готов!» Потом помолчал, сердито сверкая единственным глазом на пораженных историков, и добавил: «Где есть твой командир? Далеко Москва?» Робот говорил по-русски и был явно предназначен для действий на Восточном фронте. вызванный срочно из Антарктидбурга крупнейший специалист по истории роботики Синити Комацу, обследовал роботов, задал им несколько наводящих вопросов и объявил, что использовать их уже не удастся. Они запрограммированы солдатами, и их куда проще переплавить, чем перестраивать и перевоспитывать. Четырех роботов тут же поделили между собой музеи. Им же досталось оружие и документы, а остальных отправили на переплавку. Воспользовались для этого катером, на котором приехали историки. К нему прицепили небольшую пластиковую баржу. В катер уселся студент, не расстававшийся с книгой, а на баржу погрузили роботов. Никто не заметил, что при погрузке один из роботов случайно включился. Студент читал о шестиногих кроликах и так увлекся, что не слышал предупреждения о надвигающемся шторме. Небо неожиданно потемнело. Подул резкий ветер, и по морю пошли рядами белые пенистые барашки. Студент бы и дальше не замечал ничего вокруг, но первая же большая волна ворвалась в распахнутую дверь каюты и смыла за борт книгу Ахмедзянова и еще несколько не менее интересных учебников. Только тогда студент спохватился, дал сигнал СОС и осторожно выглянул наружу. Баржа с роботами моталась на конце троса, стараясь оторваться от катера, тянула его назад и вообще угрожала безопасности молодого человека. Он сразу сообщил об этом на берег и получил разрешение отрубить трос и идти обратно. Так он и сделал, и благополучно вернулся домой. Одному своему близкому приятелю он рассказал, правда, приятель ему не поверил, что когда он хотел обрезать трос, то увидел, что над баржей поднялась высокая фигура и оборвала трос с другой стороны. Больше того, студент уверял, что это был один из металлических роботов. Кроме своего приятеля, молодой человек никому об этом не сказал, законно опасаясь, что его могут заподозрить в трусости и с нею связанных галлюцинациях. Все решили, что баржа утонула. На самом же деле она не утонула. Несколько дней ее носили по Средиземному морю волны затянувшегося шторма, потом пронесли ее полузатопленную через Босфор, что очень удивительно, и в конце концов выбросили на берег небольшого островка у Крымского побережья. Роботы, проржавевшие за дни скитания по волнам, повредившие в качке некоторые ценные детали своих электронных мозгов, выбрались на берег и тут, просохнув, начали действовать. Один из десяти в свое время был запрограммирован как робот-сержант, робот-шеф, способный принимать решения в присутствии противника и командовать другими. Шеф-робот организовал свою команду на военный лад, и в его проржавевшем мозгу появилась мысль о том, что если уж он оказался на острове, то значит, ожидавшаяся 100 с лишним лет война все-таки началась, и пора приступать к покорению противника. Противником, так уж роботы были устроены, мог оказаться в первую очередь тот, кто говорит на русском языке. В первый же день пребывания на острове роботы обнаружили среди камней перевернутую пластиковую лодку прогулочного типа, настолько простую в управлении, что ею мог бы управлять и ребенок. И шеф-робот послал двоих своих солдат на берег в разведку. Они вернулись через несколько часов, и не одни, с добычей, двумя пленными роботами и докладом о том, что первый встреченный ими человек говорил именно по-русски и был потому засунут в чемодан и уничтожен. Как он был уничтожен, роботы объяснить затруднились, но уверили шефа, что это случилось именно так. Шеф-робот объявил на острове военное положение, приказал заложить себе памятник и тут же направил на берег еще одну экспедицию. Он надеялся, что удастся достать оружие. Оружия не было, зато попались еще пленные – Алиса и старик-киноробот. Алиса обо всем этом не знала, да и не могла предположить, что когда-то на Земле люди, которые были настолько учеными, что умели делать говорящих роботов, могли готовить их для войны с другими людьми, например, с Алисиным дедушкой или прадедушкой. Не подозревал об этом и Герман Шатров, который, как и вся киногруппа, и профессор Шейн, не ложился спать в эту ночь, а обшаривал с фонарями ближайшие скалы в поисках Алисы и старика. Не спали спасатели крымской станции, флайеры которых, плохо оборудованные для ночных полетов, кружили над побережьем. Не спали и туристы, лагерь которых, 23 палатки, лежал за горой. Туристы тоже искали девочку и старика. Не подозревал об этом и Алисин отец, директор московского зоопарка. Правда, он спал спокойно, зная, что Алиса в полной безопасности в Крыму с его приятелем Германом Шатровым. Отцу пока ничего сообщать не стали. Зачем беспокоить человека раньше времени? В половине первого ночи спасатель Соснин, пролетая на бреющем полете над одной незаметной бухточкой и осветив ее, увидел на песке несколько следов, превышающих размером человеческие. Следы вели наверх, по склону горы. Пролетев над цепочкой следов, он увидел в одном месте рассыпанные ракушки и камешки, которые переливчато заблестели под светом его фонаря.